Здравствуйте, сегодня вторник, 8 февраля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин после переговоров с Эммануэлем Макроном заговорил об опасности ядерной войны в случае принятия Украины в НАТО. Джо Байден заявил, что «Северного потока-2» не будет, если российская армия вновь вторгнется на украинскую территорию. Для чего Александр Лукашенко вооружает подразделение МЧС Беларуси? Также сегодня.
А вот в нашей школе этого нельзя, потому что самый трагический момент нашего прошлого, ваши президентские, пособничал немцам. Я начала плакать. Я, к сожалению, дала слабину.
Педагога гимназии в Петербурге вынудили уволиться после урока, посвященного творчеству поэтов абериутов. Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня переговоры в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он прилетел в украинскую столицу на следующий день после долгой шестичасовой встречи с Владимиром Путиным, которая ожидаемо особых прорывов в урегулировании кризиса вокруг Украины не принесла. Поэтому в прессе чаще всего можно найти обсуждение длинного 8-метрового стола в Кремле, за которым сидели президенты, соблюдая социальную дистанцию. Между тем, вопросы на встрече обсуждались, безусловно, очень серьезные, а на итоговой пресс-конференции Владимир Путин заговорил ни много ни мало об опасности ядерной войны в случае принятия Украины в Североатлантический Союз.
Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Но по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. А поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью. Передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину. Но якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, там и другие государства, наши соседи. На каком основании, не очень понятно. Господин президент сказал там, Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тысяч человек на Донбассе там сосредоточены.
Говорил Владимир Путин. Президент Франции был более сдержан. Его комментарии касались прежде всего необходимости скорейшей деэскалации напряженности на границе Украины с Россией и Белоруссией.
Во-первых, нужно очень быстро работать, чтобы избежать любой эскалации. Сейчас напряженность все увеличивается, что увеличивает риск дестабилизации. Это не отвечает ничьим интересам. Ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности в период, когда люди на всем континенте так пострадали от пандемии. Все стремятся к восстановлению и умиротворению.
В ходе встречи в Кремле Владимир Путин обращался к Эммануэлю Макрону на «ты». Это заметили многие. Кто-то даже увидел в таком обращении и несколько снисходительное отношение российского президента к своему французскому коллеге. О том, так ли это и чем обусловлена позиция Эммануэля Макрона, который собирается вновь баллотироваться в президенты Франции уже в апреле, рассуждает Татьяна Агаркова, глава международного отдела украинского кризисного медиа-центра.
Да, действительно, многие обратили внимание. И не только Путин обращается к Макрону на «ты», но и Макрон обращается к Путину также на «ты». немного это таким диссонансом прозвучало. Много пытались объяснить, французская пресса об этом очень много писала. В основном мнение сходится на том, что, скорее всего, во время двусторонних встреч, которых уже две больших встречи были за время президентства Макрона, они перешли на «ты» еще раньше. Надо сказать, что во французской традиции обращение на «ты», оно гораздо больше распространено, чем, скажем, в русском языке. То есть, скорее всего, оно не так много значит, как нам бы хотелось думать. То есть оно точно не означает, скажем так, какой-то особенной близости или братскости, а скорее Макрон предложил перейти на «ты». И, скорее всего, он это сделал 2 года назад в надежде на поиск какого-то такого близкого диалога с Путиным. Ну, мы знаем, чем эта история закончилась. Такого близкого диалога и взаимопонимания в принципе не случилось. Ну, вообще, есть такая французская традиция надежды на двусторонние переговоры. Макрон, когда пришел к власти, мы прекрасно помним, что Россия вмешивалась тогда в выборы, и одновременно Макрон пригласил, помните, в Елисейский дворец Путина, был такой достаточно помпезный прием, красная дорожка и все такое. При этом Макрон достаточно четко во время там общей пресс-конференции напомнил Путину, что и о вмешательстве в выборах, и назвал также российские медиа органами пропаганды. То есть это была такая игра, направленная на то, чтобы диалог поддерживать, так, чтобы говорить с Россией, даже если это будет диалог требовательный, как говорил Макрон. То есть как бы поддерживать диалог, но при этом не сдавать свои позиции. Такой был расчет, скажем так, Макрона. И он не удался. Почему он не удался? Потому что по результатам мы видим, что нету взаимопонимания. Так? И вчерашние переговоры, которые действительно долго длились, но по итогам мы не видим никаких прорывов и надежды, да, которые были насчет какого-то прорыва в урегулировании и в дезэскалации, как надеялся Макрон. Всего этого, к сожалению, мы не видим. Отношения между Францией и Россией, они не только в европейской плоскости лежат. Есть еще история, связанная с Мали, где для французов достаточно болезненное было их поражение, скажем так. Это и группа Вагнера, и этот сюжет также их интересует. То есть Франция смотрит на Россию как на силу, которая не только в театре европейском присутствует и противостоит Франции не только в Европе. Поэтому тут, возможно, какие-то предложения касались не только Украины. Конечно, мы в Украине боимся больше всего того, что Франция, как член нормандского формата, как страна, которая входит в нормандский формат, мы действительно боимся больше всего, что будет какое-то давление в той или иной форме насчет того, чтобы Украина принимала, так сказать, российскую версию Минска, что абсолютно неприемлемо для Украины. То есть это самый наш большой такой страх. Пока что из того, что мы видим по пресс-конференции, ну, потому что публично было сказано, этого не было. Мне кажется, что вот эта попытка дипломатически урегулировать единолично, да, то есть как бы один лидер европейский урегулировать вопрос с Путиным, это все-таки было слишком оптимистично думать, что это может принести конкретные результаты. И, конечно, мы должны помнить о том, что Макрон все-таки уже вот-вот войдет в электоральный такой период, он еще не кандидат в президенты, но вот буквально через 2 недели станет им. То есть мы должны рассматривать вот все эти шаги также, как шаги, ориентированные на его внутреннюю аудиторию. То есть кандидат-миротворец, человек, который может принести мир в Европу, очевидно, это также направлено на его аудиторию, а не только на действительное решение кризиса. Во-вторых, возможно, что частью замысла Макрона было говорить для того, чтобы говорить, да, потому что пока мы говорим, эскалация не происходит, да, пока дипломаты говорят, так сказать, пушки молчат. Возможно, это тоже часть вот этой игры, то есть тянуть время. Мы видим огромное количество дипломатических переговоров, которые, ну, пытаются затянуть время. Возможно, это тоже была часть плана. Я не думаю, что к этому все сводилось. Макрон, ну, не тратил бы время для того, чтобы просто говорить. Но эта часть тоже важна, потому что Макрон всегда говорил о том, что надо говорить с Россией. То есть с момента своего избрания он действительно ни раз, ни два встречался с Путиным, и при том, что это был так называемый требовательный диалог, именно такое вот выражение он использовал, он всегда признавал субъектность России и необходимость, ну, как бы ее выслушать, понять и дальше продвигаться дипломатическим путем. То есть это была такая классическая позиция Франции, и сейчас он ее просто продолжает, и она, в принципе, может помочь, ну, во всяком случае, растянуть немного время, и, возможно, какие-то минимальные взаимопонимания было достигнуто.
Мнение главы международного отдела украинского кризисного медиа-центра Татьяны Агарковой. Еще один примечательный эпизод российско-французского саммита – публичное предложение Владимира Путина бывшему президенту Украины Петру Порошенко предоставить в России политическое убежище. Напомню, что в Украине против Порошенко возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене.
В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Вот. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, урегулирования на Донбассе. Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России.
Петр Порошенко уже ответил на предложение Владимира Путина. Вот что он написал в социальных сетях.
Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, на Украине. И извечная российская практика заботиться об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины. Советую Владимиру Александровичу Зеленскому прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия.
Это был ответ Петра Порошенко на предложение Владимира Путина предоставить ему в России политическое убежище. Этот ответ был опубликован в социальных сетях. Газета Financial Times написала после встречи Путина с Макроном о том, что Путин в ходе переговоров обещал отвезти порядка 30 тысяч российских военнослужащих от украинской границы после военных учений в Беларуси, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, также заявил, что после учений войска должны вернуться в места постоянной дислокации. А 15 февраля в Москву для переговоров с Путиным должен приехать новый канцлер Германии Олаф Шольц, который вчера встречался в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Шольц, как сообщается, избегал обсуждения судьбы газопровода «Северный поток-2» в случае новой военной агрессии России против Украины, но Байден по этому поводу высказался и высказался довольно твердо.
Если Россия вторгнется, если танки и войска вновь пересекут украинскую границу, то «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим этому конец. Уверяю вас, мы в состоянии так сделать.
Говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Мы вчера подробно обсуждали заявление Александра Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву о том, что войска Беларуси будут действовать так же, как и российские, в случае военного конфликта России с Украиной. Лукашенко также на днях объявил о намерении вооружить не только огнестрельным оружием, но и техникой части Министерства по чрезвычайным ситуациям, где, к слову, недавно была произведена чистка, были уволены многие сотрудники, подозревавшиеся в нелояльности нынешнему режиму. Вот что сказал Лукашенко.
Где бы МЧС не были, как бы они себя не пытались показать, они одни из лучших, если не лучше. Я клоню это к тому, что все сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Но для того, чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать. Кто эти ребята, девчонки, которые там служат? Кто они, которые будут носить оружие огнестрельное и быть подготовленными исключительно вот так, как я сказал, они везде себя проявляют. Можем же мы в стране, компактной, скажем, небольшой стране, иметь численность вооруженных сил 200-300 тысяч. Мы договорились, что численность наших вооруженных сил, армии нашей, 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС крепкие, надежные сотрудники будут в стране? Нет, они не только пожар будут тушить, это спасатели. И вторая функция – вооруженные люди, которые в случае момента, время Ч, станут на защиту нашей Родины. А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы? Или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да.
Для чего Александр Лукашенко решил вооружать МЧС? Чтобы усилить боеготовность Беларуси или чтобы направить это оружие против оппозиции при необходимости? Я задал эти вопросы белорусскому политическому аналитику Виталию Цыганкову.
Мне кажется, сейчас главный контекст Беларуси в этом смысле – это огромная милитаризация сознания, милитаризация всей страны, которую вот активно проводят белорусские власти, Александр Лукашенко, последние месяцы. И если раньше такие заявления делал сам Лукашенко, то сейчас к этому подключилась и пропаганда, и государственная официальная риторика, потому что, например, там политические обозреватели телевидения рассуждают о том, что война в какой-то степени нужна, периодически конфликты возникают, я готова послать своего сына, если придется, так говорят политические обозреватели. И в этом смысле все время Лукашенко не раз за последние месяцы, а и раньше тоже заявлял о том, что, например, там силы внутренние должны быть вооружены, или вот сейчас впервые он сказал про МЧС, но если говорить не только на каком-то морально-риторическом, политическом аспекте, то можно вспомнить и чисто военный аспект, потому что белорусская армия, хотя и заявляется, что в ней 65 тысяч, что, ну, конечно, не совсем много и для страны такой 10-миллионной, и для конкретных задач, если придется их выполнять этой армии, то действительно таких боеспособных сил около, как заявляют белорусские военные эксперты, около 15-20 тысяч. Остальное это, ну, служащие, это обслуга, это снабжение и все такое. Поэтому буквально даже в военном смысле вооружить МЧС в случае реального военного конфликта, это будут люди, которые просто усилят то, что называется вооруженными силами, которых совершенно недостаточно.
Ну а не может ли Лукашенко опасаться, что вот это оружие, розданное сотрудником МЧС, в какой-то момент может повернуться против него?
Ну, действительно, вот в этой милитаризации общества и сознания есть, конечно, те причины, которые власть не может просчитать. И если раньше, например, говоря о Беларуси как осажденной крепости, это давняя традиция Александра Лукашенко, о монстре НАТО он говорил еще там в 96-м году, то потом были всякие периоды, была нормализация, либерализация отношений с Западом, то сейчас, последние месяцы, ну, действительно, Лукашенко показал, что никакой независимой политики Беларуси не существует. Буквально в последнем интервью Соловьева он сказал, что в случае военных действий России с Украиной он будет действовать совершенно так, как и российская армия, то есть белорусская армия будет воевать, будет поддерживать российскую армию. Это, знаете, очень сильно отличается от того, что было в 2014 году, когда после Крыма и Донбасса Лукашенко как раз подчеркивал нейтралитет Белоруссии, подчеркивал то, что для белорусов очень важно, условно говоря, такая фраза, чтобы не было войны. И вот когда сейчас происходит милитаризация, то действительно, насколько Лукашенко этой риторикой теряет, скажем, своих последних сторонников, не только, конечно, среди оппонентов и среди нейтральных, но и среди своих сторонников, которых называют ебатьками, потому что для них фраза «абы не было войны» – это главный принцип белорусского существования и главное достижение режима Александра Лукашенко, который говорил, что вот Беларусь – островок стабильности. И сейчас вооружением всех, кого можно и кого нельзя, И сейчас риторикой о войне, риторикой о том, что придется воевать, совершенно непонятно, какие настроения в обществе это может вызвать. От каких-то панических настроений там бежать, менять доллары, до желания там эмигрировать из страны, до желания просто, может быть, и сопротивляться более активно вот этому всему милитаристскому безумию.
Решение Александра Лукашенко вооружить части Министерства по чрезвычайным ситуациям в Беларуси я обсуждал с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Время свободы». В заключение о нашумевшей на всю Россию истории Серафима Сапрыкина, работавшая педагогом-организатором в 168-й гимназии Центрального района Петербурга, рассказала в социальных сетях, что ее вынудили уволиться за то, что она провела урок внеклассного чтения о поэтах и абериутах Данииле Хармсе и Александре Введенском, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Серафима Сапрыкина работала в 168-й гимназии педагогом-организатором, библиотекарем и учителем внеурочной деятельности. В декабре ей пришлось уволиться. Она молчала полтора месяца и только сейчас написала в Фейсбуке пост о том, что с ней произошло. Директор гимназии Лебедева Светлана Андреевна вызвала меня и приказала уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи врагов народа и пособников фашистов Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои преступления, пишет Серафима Сапрыкина.
Я пришла на собеседование, директор очень так улыбалась, говорила, что мы очень хотим, чтобы у нас работали. Я говорю, хорошо. Но я спросила, я могу литературную деятельность проводить? Она говорит, да, конечно. Ну, я начала проводить мероприятия библиотечные. Я за полгода провела 12 мероприятий. У меня была программа. Я не просто так пришла и говорю, здрасте, дети, это абориут. В этом же классе у меня был библиотечный урок поэта Серебряного века. Дальше у меня были абориуты. После абориутов должны были следовать поэты стадионники. После стадионников Бродский, после Бродского современная литература. Я хотела сказать детям о том, чего они не проходят в школе. Я как библиотекарь должна была мне классное чтение проводить. С этим 10-м классом я пришла и рассказала им об абориутах. У меня была видеопрезентация, я им по одному стишку буквально читала. Я даже не рассказывала, как они умерли.
А что плохого в том, чтобы рассказать, как они умерли?
Они еще дети. Я не буду им рассказывать, что Олейникова расстреляли, Заболоцкого пытали, Хармс умер в психушке от голода, а Введенского по этапу пустили, и неизвестно вообще, как он умер. Я признавалась в посте, что я жутко трусливый человек. Я вообще не герой. Я рассказывала, я боялась. Я сказала им только то, что они умерли молодыми.
По словам Серафимы Сапрыкиной, после этого урока не было никакой негативной реакции ни со стороны классного руководителя, ни со стороны родителей. А через две недели вернулась из отпуска директор и вызвала всех на собрание.
Она сказала, что произошло ЧП. Серафима Олеговна рассказывает нашим детям о врагах народа, о тех, кто был пособниками, и тут ее затрясло. Фашизма! И трясет передо мной распечатка из Википедии про Введенского. Я говорю, ну это же абориуты. Она говорит, кто? Вы знаете свои слова, приберегите для ваших кухонь. Я, говорит, понимаю, вас это Серафима Олеговна интересует, вы интеллигент. Ну вы понимаете, как это слово умеют говорить. И на ваших, либо на подземных, либо на интеллигентских кухнях, она сказала, вот там шепотом об этом и разговаривайте. Вот там эти стихи не читайте. А вот в нашей школе этого нельзя, потому что самый трагический момент нашего прошлого, ваши Введенские, пособничал немцам. Я начала плакать. Я, к сожалению, дала слабину.
По словам Серафимы Сапрыкины, директор гимназии сказала ей, что если она не уйдет по собственному желанию, то ее уволят по статье «Утрата доверия». Зная, что такой статьи нет, Серафима все равно уволилась.
Мне там нечего было делать, я не хотела дышать этим воздухом. Я не хотела смотреть на этих прекрасных, прекрасных детей, которых они учат этому идиотизму под названием патриотизм. Я же ей говорила, а Гумилёв говорю, а Мандельштам. А она мне сказала одно слово «враги».
Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга уже сообщила, что директор 168-й гимназии отрицает свои слова об абериутах, которые передала Серафима Сапрыкина. Сама директор объяснила изданию 78 News, что она очень любит Хармса, а молодого педагога просто отчитала за то, что она без согласования с руководством отклонилась от утвержденного плана работ со старшеклассниками. Однако Серафима Сапрыкина пишет: «Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем, и она была от идеи в восторге». Литературовед, доктор филологических наук Олег Ликманов признается, что он в ужасе от истории, рассказанной Серафимой Сапрыкиной.
Единственный вопрос, который возникает, является ли это личной инициативой этого директора школы, или это некоторая общая тенденция. И скоро у нас, и там станет снова врагом народа. И Бабель. Тенденция такая общая есть, но я думаю, что все-таки это пока, по крайней мере, неофициальная позиция.
По словам Олега Ликманова, история последних лет показывает, что люди излишне оптимистичны. Казалось, не могут запретить мемориал, а его запрещают. Не может быть, чтобы учителя изгоняли из школы за то, что он читает на уроках русскую классику, но его изгоняют. Узнав о скандале в 168-й гимназии, министр просвещения Сергей Кравцов призвал восстановить учительницу на работе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Светлана Лебедева в интервью «Известиям» попыталась объяснить свой поступок, правда, сделала это очень сбивчиво и, что, на мой взгляд, примечательно, не отрицая сам факт скандала. Вот фрагмент этого интервью. В него, кстати, не вошли слова Лебедевой о том, что Хармс чуть ли не любимый ее детский писатель, стихи которого она читает своим внукам.
А вот о Веденском. Она читала, раздала, что она сделала. И это меня немножко как-то насторожило, напрягло. Это очень, очень большое стихотворение. И она там им дала, да, там, почитать. И читали дети по 5-4 предложения. Вот они читали это, а потом они обсуждали. И вы знаете, нужно сказать, что дети не очень-то к этому были готовы. Потому мы считаем, что такой урок мог быть, но перед этим надо дать базу. Время, историческая обстановка, как все было. И тогда можно было бы уже перейти и непосредственно, а не с того ни с сего, просто посадить дети, давайте почитаем Хармса, да еще Веденского. Но мне показалось, что это неподготовленно. Ведь, в общем-то, любой урок, любое занятие готовится. Составлять маленький, не обязательно большой, план занятия, какие-то вопросы, что, к сожалению, этого не было.
Говорила директор гимназии номер 168 Центрального района Петербурга Светлана Лебедева. Должен сказать, что Светлана Лебедева была учителем истории в школе, где я учился около 40 лет назад, и случившееся в гимназии номер 168 меня ничуть не удивило. От дальнейших комментариев воздержусь. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».